Радио «Свобода». В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Венесуэле минувшей ночью официально объявлено о смерти президента страны Уго Чавеса. Московский городской суд сегодня рассматривает жалобу лидера Левого фронта Сергея Удальцова, оставить ли его под домашним арестом. Очередные обыски у оппозиционеров по делу о беспорядках на Болотной, на этот раз в Санкт-Петербурге. Российские власти предъявили новые обвинения главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. В России может быть создана единая казаческая организация. Кто они, современные российские казаки? Как правильно говорить? Вышел в свет большой орфоэпический словарь русского языка. И спорт. Мадридский «Реал» и Дортмундская «Боруссия» вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Итак, минувшей ночью в Венесуэле было официально объявлено о смерти президента страны Уго Чавеса. Он скончался от рака в возрасте 58 лет. Новость сообщил по национальному телевидению вице-президент Николас Мадуро о том, как это было, какие события предваряли произошедшее, и об истории правления Уго Чавеса, а он был президентом Венесуэлы с 1999 года, расскажет в прямом эфире нашей программы мой коллега, эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Новость о смерти Уго Чавеса – это сегодня главная мировая новость, безусловно. В Венесуэле еще был вечер, когда по местному времени Николас Мадуро внезапно после заседания Кабинета министров выступил в прямом эфире национального телевидения Венесуэлы. Говорил он очень долго, не мог сдержать слез, и официальная часть сообщения звучала так. Лидер боливарианской революции, президент Венесуэлы, командант Уго Чавес Фриес – скончался сегодня в 16 часов 25 минут по венесуэльскому времени от дыхательной недостаточности формально, связанной, конечно, с осложнениями в связи с онкологическим заболеванием после 4 перенесенных тяжелых онкологических операций. На этом фоне у Уго Чавеса полностью после химиотерапии была уничтожена фактически его иммунная система, организм не мог сопротивляться никаким инфекциям, и последовали одна за другой тяжелые респираторные инфекции. Речь Николаса Мадуро была, на мой взгляд, очень пафосной и насыщенной такими громкими словами, которые, наверное, хорошо знакомы каждому жителю постсоветского пространства более или менее в возрасте. Мадуро всегда был пафосен, но в этот раз, конечно, особенно. Он говорил о том, что Чавеса никогда теперь нельзя называть мертвым, он всегда будет жив, он будет с нами. Он говорил о том, что всем нам, венесуэльцам, сейчас запрещается скорбеть и рыдать. Мы должны по-прежнему радоваться жизни, как всегда радовался наш командант, и продолжать борьбу. Ну, потом, фактически, конечно, начался полный пропагандистский бред. Николас Мадуро говорил о том, что обстоятельства смерти Уго Чавеса весьма туманны. В связи с этим он вспомнил, например, кончину лидера организации освобождения Палестины Ясера Арафата. Он сказал о том, что Чавес так или иначе умер в результате некоего иностранного заговора, и что сейчас лучшие медики страны, возможно, не только Венесуэлы, подразумевается, конечно, Куба, будут расследовать всю историю болезни лидера боливарианской революции. Я напомню также, что за несколько часов буквально до объявления о смерти Уго Чавеса Венесуэла выслала из страны сразу двух американских дипломатов, военного атташе, вернее, атташе военно-воздушных сил США и его помощника по официальной формулировке за подготовку вооруженного переворота против Уго Чавеса и против Венесуэлы, против боливарианской революции. Несмотря на это, в числе самых быстрых, последовавших быстрее всего международных реакций на смерть Уго Чавеса была и реакция президента США Барака Обамы, который высказался действительно одним из первых в связи со смертью Чавеса. Он выразил поддержку венесуэльскому народу, заявил, что Вашингтон всегда был заинтересован и заинтересован сейчас в развитии конструктивных отношений с правительством Венесуэлы. Разумеется, и высказался уже российский представитель при ООН, видимо, в связи с разницей во времени. Наверняка последует и высказывание самого верха. Посол России при ООН Виталий Чуркин назвал Чавеса великим политиком 21 века, и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также выразил соболезнования и сказал, что Чавес внес большой вклад в развитие Венесуэлы. Что будет сейчас? В Венесуэле объявлен траур на 7 дней. Похороны Уго Чавеса назначены на 8 марта. До этого времени тело его будет выставлено в холле здания военной академии, главной военной академии вооруженных сил Венесуэлы в Каракасе. Неизвестно пока, правда, будет ли организована вот во все эти дни церемония прощания с Чавесом и будет ли как бы туда свободный доступ. А Уго Чавес был выпускником этой военной академии в 1975 году. Он ее закончил в чине младшего лейтенанта воздушно-десантных сил Венесуэлы. Кроме того, вроде бы уже сказано о том, что в течение 30 дней в Венесуэле все-таки пройдут внеочередные президентские выборы. Сейчас формально власть перешла к главе недавно назначенному Национальной ассамблеи Венесуэлы, то есть парламента, Диосдадо Кабельо, а вице-президент Венесуэлы, тот самый Николас Мадуро, который вроде бы по Конституции должен был занять место Чавеса, и Чавес называл его своим преемником, как говорится, будет бороться за пост президента на следующих выборах. А оппонентом его главным, конечно, будет лидер объединенной венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес, который Чавесу проиграл на президентских выборах в октябре прошлого года. Энрике Каприлес, кстати, тоже во всей этой ситуации повел себя, я бы отметил, самым достойным образом. Дословно он сказал, что с Уго Чавесом мы всегда были идеологическими противниками, но никогда не были врагами. И Энрике Каприлес сказал, что сейчас, в эти, безусловно, тяжелые времена, когда все это произошло, и Венесуэла в течение последних месяцев из-за состояния здоровья Чавеса, из-за неопределенной политической ситуации, из-за накала страстей, была фактически расколота как минимум на два лагеря, ни в коем случае не должна скатиться ни к противостоянию внутри народа, ни к насилию. Энрике Каприлес призвал к единению в эти трудные времена и к спокойствию. Разумеется, сейчас уже начинают строить некие версии, предположения, что произойдет и со страной, что произойдет с социалистической революцией, которую Уго Чавес проводил почти 14 лет, и кто все-таки возглавит Венесуэлу, потому что победа Энрике Каприлеса на следующих президентских выборах весьма спорна. Многие же отмечали, что действительно выборы, прошедшие в Венесуэле, были проведены с соблюдением всех демократических процедур, и большая часть народа без особо административного ресурса, без давления, действительно поддержала Уго Чавеса. Ну вот называются две фигуры, о которых я говорил уже неоднократно. Это глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо, это бывший военный, это, я бы сказал, такой венесуэльский националист, не очень, видимо, расположенный вот уж так сильно продолжать именно социалистическую часть, социалистическую линию в этом процессе, который называется Боливарианской революцией. А также человек, неоднократно выступавший против особого такого отношения, особых отношений Каракаса и Гаваны, против некой роли Кубы как старшего брата в современной венесуэльской, не только международной, не только внешней, но и внутренней политике. А Николас Мадуро, вице-президент, как раз считается человеком абсолютно преданным Чавесу, человеком не очень большого такого политического калибра, но при этом полностью следующим указаниям из Гаваны. И вот сейчас строятся такие предположения, что произойдет между этими двумя фигурами, объединятся ли они, будут ли друг друга поддерживать, будут ли соперничать, и как себя они поведут во время самих президентских выборов. Очень много строится, я посмотрел в российской прессе, таких довольно конспирологических теорий относительно того, что потеряет, скорее всего, Россия в связи со смертью Чавеса. А я напомню, что в Венесуэлу вложены огромные российские деньги. Например, глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин бывал уже в Венесуэле, по-моему, как минимум 7 раз. Речь идет о разработках огромных месторождений нефти в бассейне реки Оренока. Это месторождение называется Хунин-6, а также о поисках новых запасов углеводородов на венесуэльском шельфе Карибского моря. Кроме того, Венесуэла по планом российского руководства в ближайшие годы должна была стать вторым рынком экспорта российского оружия в мире после Индии. И Россия планировала продать оружие Венесуэле как минимум на 3 миллиарда долларов. Но все это пока остается под вопросом, да и то, что было уже продано, этого тоже было немало, оно все как бы было отдано в долг. Вернутся ли эти российские деньги? Совершенно пока непонятно. Но, на мой взгляд, вот те эксперты, которые сейчас говорят о том, что в Венесуэле может очень как-то накалиться ситуация, возможно, какие-то выступления оппозиции, стихийные народные волнения, какие-то, ну, фактически попытки, там, допустим, государственного переворота, не очень правы. То, что я наблюдаю сейчас, похоже, что страна, это такой мой прогноз, я позволю себе его сделать, остается в стабильном состоянии и к следующим президентским выборам, как минимум, она подойдет таким свободным демократическим путем, но, конечно, страсти будут кипеть, и они будут кипеть не один день. Тут и национальный характер сказывается, и сама фигура ушедшего президента, который был очень сложным, многоплановым, безусловно, ярким, талантливым человеком, который одновременно был любим простым народом, для многих людей простых в Венесуэле он сделал очень немало. То, чего не делал ни один, наверное, президент или лидер в Латинской Америке до него. Одновременно он явно был тираном, иногда комичным, иногда страшным. Он был, безусловно, шоуменом, который стал известен-то в мире не за свои какие-то экономические реформы или социалистические идеи, а за яркость речей, за яркость образа, за невероятные какие-то эскапады во внешней политике. Ну и то, как вел себя Уго Чавес в последние месяцы, даже год, когда наверняка ему было понятно все, что происходит, это, безусловно, заслуживает глубокого уважения, как бы ни относились по-разному к его личности, насколько бы поляризованными не были мнения относительно вот роли Уго Чавеса в истории Венесуэлы, в истории Латинской Америки, безусловно, этот лидер уже сделал свою историю и в истории останется навсегда, Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев был в эфире с подробностями о событиях в Венесуэле, где накануне вечером было объявлено о смерти президента страны Уго Чавеса и о возможных сценариях, по которым события в этой стране будут развиваться далее. Смерть Чавеса может стать значительной как для американо-венесуэльских отношений, так и для судьбы некоторых союзных Венесуэле режимов. Такова первая реакция американских экспертов на сообщение о кончине одного из самых ярких критиков политики США. Слово корреспонденту «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В памяти американцев Уго Чавес, скорее всего, останется как человек, символизировавший экстремальную форму антиамериканизма, близкую к карикатурной. Неудивительно, что практически во всех некрологах в американской прессе на смерть лидера, претендовавшего на роль наследника Боливара, революционного вождя-преемника Кастро, упоминается комичная сцена шестилетней давности. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Чавес, театрально втянув воздух, объявил о том, что он ощутил запах серы, запах дьявола, выступавшего за день до него, имея в виду президента Буша. Такие шпильки, естественно, не способствовали улучшению отношений между двумя странами, которые резко ухудшились после неудачной попытки военного переворота в 2002 году, который Соединенные Штаты поспешили признать де-факто. Но по мере того, как антиамериканские выпады Чавеса приедались, число его друзей не росло, его программа национализации подрывала экономику страны, Вашингтон избрал стратегию ожидания. Администрация Обамы даже воздерживалась от критики действий венесуэльских властей, вызывая негодование венесуэльской оппозиции. Лишь в декабре, когда факт ухудшения состояния здоровья Чавеса стал очевиден, Вашингтон стал более активно контактировать с правительством Венесуэлы. Пресс-секретарь Госдепартамента объявила тогда, что США надеются на то, что переход власти пройдет согласно Конституции Венесуэлы, в соответствии с желаниями венесуэльцев. Американские наблюдатели считают, что вопрос перехода власти и судьбы системы, созданной Чавесом, сейчас является ключевым. Вот что говорит Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. В отличие от своего ментора Фиделя Кастро, Чавес был не способен соорудить структуру по подобию коммунистической партии, способную вести страну в русле его идеологии. В Венесуэле нет, к счастью, государственного карательного аппарата, подобного северокорейскому или кубинскому. Вопрос заключается в том, найдется ли преемник, способный взять на себя роль продолжателя дела Чавеса, или созданная им система рухнет. Мой собеседник считает, что следующее правительство Венесуэлы, каким бы оно ни было, скорее всего попытается улучшить отношения с Соединенными Штатами. Это изумительная возможность для нового правительства изменить тон отношений с Соединенными Штатами, прежде всего потому, что это в его собственных интересах. Экономическая ситуация в стране ухудшается. За 14 лет правления Чавеса страна выживала лишь благодаря нефтедолларам. Рыночная экономика, частный сектор были подорваны. Даже производство нефти государственной нефтяной компании страны резко упало за эти годы. Венесуэле требуются нормальные торговые отношения с США и инвестиции в ее экономику. В свою очередь, у Соединенных Штатов нет жизненной необходимости в улучшении отношений с Венесуэлой. За последние годы мы импортируем венесуэльскую нефть в меньших объемах, уменьшилась тревога по поводу поддержки Чавесом различных так называемых революционных движений, так что Вашингтон может себе позволить занять выжидательную позицию. Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. Впрочем, такие надежды, возможно, преждевременны. Всего за несколько часов до объявления о смерти Уго Чавеса венесуэльские власти выслали из страны двух американских дипломатов, воспользовавшись, по словам «Нью-Йорк Таймс», испытанным временем, настольным руководством к действию Чавеса. Вице-президент Мадуро во время продолжительного телевизионного выступления предупредил, что США пытаются дестабилизировать Венесуэлу и призвал венесуэльцев сомкнуть ряды перед лицом возможного иностранного вторжения. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что если, согласно Конституции страны, в 30-дневный срок будут проведены президентские выборы, на них вице-президенту Мадуро, скорее всего, будет противостоять Энрике Каприлес, уступивший на недавних президентских выборах Уго Чавесу. Но даже если Мадуро одержит верх, пишет газета, он столкнется с огромными трудностями, пытаясь сохранить движение, созданное Чавесом, осуществить социалистические преобразования и одновременно нейтрализовать сопротивление оппозиции, которое наверняка будет на подъеме. Газета Christian Science Monitor выделяет любопытный акцент американо-венесуэльских отношений, напоминая, что Венесуэла остается четвертым по значимости экспортером нефти в США. Как отмечают специалисты, в действительности Соединенные Штаты держали на плаву Венесуэлу и позволяли ей проводить нефтяную дипломатию в отношениях с такими странами, как Куба и Никарагуа, отмечает газета. Дело в том, что Соединенные Штаты являются единственным крупным покупателем венесуэльской нефти, оплачивающим закупки по рыночным расценкам. Еще один крупный потребитель, Китай, покупает нефть со скидкой. Иными словами, несмотря на вражду эпохи Чавеса, обе страны нуждаются друг в друге и будут продолжать нуждаться друг в друге по мере того, как они входят в эпоху после Чавеса.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к российским новостям. Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, развернувшему кампанию против российских властей и силовиков, причастных к гибели Сергея Магнитского, вскоре будут предъявлены новые обвинения. Об этом официально заявил представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. На этот раз бизнесмена, чье дело о налоговых преступлениях вот-вот начнет рассматривать Тверской суд Москвы, обвиняют в хищении акций «Газпрома» на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Не исключено, что обвиняемым по этому делу станет и покойный Сергей Магнитский. Сам Браудер назвал новое уголовное дело против него попыткой чиновников остановить принятие закона Магнитского в Европе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О новых обвинениях в адрес главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого в российских следственных органах считают виновным в уклонении от уплаты налогов на многомиллионные суммы, стало известно накануне днем. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России созвало брифинг, на котором журналистам сообщили, что Браудер, скупавший через аффилированные компании акции «Газпрома», посягнул на экономическую безопасность России. Произошло это, по словам начальника управления Следственного департамента МВД по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Михаила Александрова, в конце 90-х, начале 2000-х годов. В то время в России еще действовал президентский указ, ограничивающий право иностранных компаний на покупку акций крупных российских предприятий. Браудер же, как выяснили следователи, нашел способ скупать наиболее ликвидные активы от имени российских юридических лиц, зарегистрированных, как правило, в зонах с льготным режимом налогообложения. Говорит начальник управления Следственного департамента МВД по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Михаил Александров.
Уильям Браудер являлся фактически, безусловно, представителем иностранных компаний, то есть так называемых нерезидентов, и действуя как генеральный директор Камеи и других аналогичных обществ, не получив разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и, соответственно, правительства Российской Федерации, осуществлял скупку этих акций на протяжении длительного периода времени с 99 по 2004 год, как в настоящий момент установлено предварительным следствием, по внутрирыночной цене и, безусловно, в ущерб экономической безопасности Российской Федерации. После отмены в декабре 2005 года указа президента, незамедлительно в январе 2006 года акции были проданы другим иностранным участникам, как через офшорные компании, так и напрямую. Сумма ущерба, которую понесло государство от незаконного фактически вывода с внутреннего рынка Российской Федерации этих активов, акций ОАО «Газпром», составляет не менее 3 миллиардов рублей.
По словам Михаила Александрова, разработав эту преступную, по мнению следователей, схему, Уильям Браудер стремился не только получать личную выгоду от владения акциями, но и пытался получить доступ к документам финансовой и иной отчетности общества, имеющего стратегическое значение для России. Речь в данном случае идет о «Газпроме». Сам Уильям Браудер считает, что история с предъявлением ему таких обвинений нанесет непоправимый удар по российскому рынку ценных бумаг и всей политике государства по привлечению иностранного капитала в российскую экономику. При этом Браудер подчеркнул, что его деятельность не выходила за рамки закона.
Но ничего нелегального в покупке акций «Газпрома» не было. Покупка получила благословение Совета по национальной безопасности, Российской налоговой службы и самого «Газпрома». Через вторичные структуры иностранцы владели 35% акций «Газпрома». Но сразу после акта Магнитского они применили обратную силу закона и сделали незаконным то, что было абсолютно законным. Это просто еще один абсурд, призванный остановить распространение закона Магнитского.
Кстати, о самом Сергее Магнитском, скончавшемся в матросской тишине осенью 2009 года, следователи, похоже, не забыли. Во всяком случае, именно ему в МВД приписывают авторство схемы приобретения акций «Газпрома» иностранными резидентами. Говорится и о мошеннических схемах накануне дефолта в России 1998 года, когда из Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет Republic National Bank, принадлежавший компаньону Браудера Эдмунду Сафра, были переведены почти 5 миллиардов долларов, предназначенные для стабилизационных операций Центробанка России. Отследить эти деньги впоследствии не удалось, но, по словам источников, близких к следствию, на которые ссылается РИА Новости, именно после истории со стабилизационными деньгами Hermitage Capital Management под управлением Браудера начал активную инвестиционную деятельность в России, и одной из первых операций стала скупка акций «Газпрома». Прокомментировать этот довод серьезно Уильяму Браудеру не удалось.
Это какая-то странная параноидальная фантазия российского правительства, которая теперь пытается свалить на меня и на Сергея Магнитского ответственность за весь дефолт 1998 года. Мне кажется, что на это даже отвечать не надо. Это просто безумие. Любой, у кого есть хоть малейшее представление о фактах, только посмеется над такой глупостью.
В последние 10 лет российские следователи по желанию или указанию сверху научились находить преступные схемы в практически любой коммерческой деятельности, и большинство репрессивных механизмов были отработаны на делах, связанных с ЮКОСом, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Это просто неистребимое желание, которое на глазах усиливается и уже приобретает масштаб катастрофы, управлять экономикой и вообще страной в целом вот этими уголовными методами и методом уголовной репрессии, которые находятся в их распоряжении. Поэтому, когда им это для чего-то нужно, самим, например, в их бизнес-интересах коррупционных, рейдерских и так далее, или когда они получают указание от высокого руководства, что вот назначен такой-то врагом, и нужно его, соответственно, подвергнуть вот этим репрессиям, они начинают сами решать, что законно, что незаконно, какая деловая операция фиктивная, какая неэффективная. Галифе с сапогами начинают управлять экономикой. А если еще это помножить на кричащую непрофессиональную работу, которая сегодня характеризует следственные органы, то есть я бы даже не побоялся это назвать профессиональной деградацией, то получается такая гремучая смесь, и мы ее постоянно наблюдаем из одного дела в другое. Это отработано как технология на деле ЮКОСа, и далее тиражируется везде, где это нужно по каким-то причинам.
Причиной предъявления новых обвинений Уильяму Браудеру, например, по его убеждению, является принятый недавно в США акт Магнитского, на который российские чиновники ищут все новые и новые ответные меры.
Это реакция на принятие в США закона Магнитского. Российское правительство в отчаянии пытается что-то предпринять в надежде, что закон Магнитского не перейдет через Атлантический океан и не распространится на европейские страны, поскольку россияне хранят свои сбережения именно в Европе. Если Европа последует примеру США, то коррумпированные российские чиновники потеряют свои накопления и не смогут получить визу для поездки. А эта перспектива приводит в ужас практически каждого человека из ближайшего окружения Путина. Путин ясно показал, что он готов предпринять в ответ на этот акт во время пресс-конференции 20 декабря прошлого года. Он практически отдал распоряжение правоохранительным органам копать глубже в деле Магнитского. В результате сейчас проходят допросы родственников Магнитского. Следствие вызывает его коллег. Возбуждаются новые уголовные дела. И все это для того, чтобы остановить распространение закона Магнитского на Европу.
Вместе с тем Уильям Браудер отметил, что новые уголовные дела не повлияют на стремление сотрудников фонда Hermitage Capital добиться привлечения к ответственности тех, кто виновен в гибели Сергея Магнитского. Считается, что он поплатился жизнью за то, что раскрыл мошеннические схемы, позволившие сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам украсть из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И отчасти в продолжение темы. Одну из предполагаемых фигуранток этого самого списка Магнитского сегодня начнут судить в Москве, правда, по делу, никак не связанному с гибелью юриста Hermitage в СИЗО. Это бывший следователь МВД Нелли Дмитриева, которую вместе с бывшим же сотрудником МВД Максимом Каганским обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, Дмитриева вымогала 3 миллиона долларов с фигуранта дела о контрабанде за освобождение от уголовной ответственности. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Нелли Дмитриева была задержана осенью 2011 года по подозрению в вымогательстве и получении взятки. В прошлом году по тому же делу был задержан бывший капитан полиции Максим Каганский. По версии следствия, Каганский вступил в переговоры с предпринимателем Борисом Юдиным, который мог стать фигурантом дела по статье «Контрабанда», находившемся в производстве у Дмитриевой. Следователь предложила избавить Юдина и его партнера-предпринимателя Алексея Царькова от уголовного преследования в обмен на денежное вознаграждение. Цена услуги составила 3 миллиона долларов. При передаче денег посредниками должны были выступить еще трое – два водителя и охранник. Но при получении части суммы, предназначенной для Дмитриевой, помощники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В феврале прошлого года Нелли Дмитриева была освобождена из-под стражи под подписку о невыезде. Следственный комитет тогда пояснил, что у нее ухудшилось состояние здоровья, к тому же она пошла на сотрудничество со следствием и признала свою вину. Максим Каганский остается под стражей. Адвокат Владимир Жеребенков настаивает на том, что его подзащитный был задержан в результате провокации и преступления со стороны правоохранительных органов.
Инициатива в передаче якобы денег, ну, денежного мележа, исходила именно от оперативных сотрудников. За два дня до задержания водителей к Юдину, директору медицинской компании, обратились оперативные сотрудники и сказали, что якобы к нему выйдут с предложением о передаче денег для прекращения уголовного дела в отношении его и его партнера. А в то же время Максиму Каганскому, его деловой партнер Казбанов, сказал, что на тебя Юдин выйдет. По записям видно прекрасно, что Казбанов который работает под прикрытием оперативных сотрудников, Юдину говорит, что это интерес Каганского, Каганскому говорит, что это интерес Юдина. А в результате выясняется, что это интерес оперативных сотрудников, чтобы просто подставить Максима Каганского. Поэтому я надеюсь, что в суде у нас цель именно доказать. Путем исследования доказательств, их много, свидетельств о том, что имело место провокация преступления, чтобы Юдина и Царько освободить от уголовной ответственности, в то же время подставить Максима Каганского.
Удалось ли вам в полном объеме ознакомиться с материалами дела?
Мы ознакомились, и более того, мы видим, что в некоторых случаях следствие искусственно создавало доказательства, в некоторых случаях оно просто прятало доказательства. Видно, что некоторые блоки разговоров просто не фиксировались. То есть они зафиксированы на пленках, но эксперты о них умалчивают. Прослушав пленку, мы слышим разговор, что он продолжается еще 5 минут, но этой части разговора мы не видим в самих вот по распечатках телефонных переговоров. Изменяется смысловое содержание разговоров и вот отношение к предмету взятки.
Говорил адвокат Каганского Владимир Жеребенков. По словам председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, 3 миллиона долларов, которые по версии следствия затребовала Дмитриева, это стандартная цена за такого рода.
Графа «национальность», когда шла перепись населения, на мой взгляд, была рекламно озвучена познавательно. По оценкам экспертов цифры колеблются. Одни называют цифру 7 миллионов, что весьма сомнительно, другие 4-5 миллионов. Я считаю среднестатистическую, где-то в районе 3-4 миллионов, наверное, все-таки наберется казаков.
Мы приносим вам извинения за технические накладки в эфире. Сейчас переходим к другой российской теме. Сергей Удальцов сегодня после долгого перерыва смог выйти из дома. Правда, лишь для того, чтобы посетить Московский городской суд, который отклонил жалобу Удальцова и оставил лидера Левого фронта под домашним арестом. Удальцова, напомню, обвиняют в организации массовых беспорядков в России после показа по телеканалу НТВ фильма «Анатомия протеста 2». За сегодняшним заседанием суда следила моя коллега Наталья Джампаладова, она сейчас вышла с нами на связь. Здравствуйте, Наталья. Были ли шансы, по вашим ощущениям, на то, что Удальцову могут вернуть свободу?
Здравствуйте, Марк. Ну, позиция защиты выглядела, на мой взгляд, довольно убедительно. И Виолетта Волкова, и адвокат Юрий Воловельский, который сегодня также представлял интересы Сергея Удальцова, говорили о том, что никаких оснований изменять меру пресечения Сергея Удальцова не было. Он, в частности, следователи, когда...
Наталья, мы вас плохо слышим.
Алло?
Да, если можно погромче.
Алло, следователи, когда выступали с подобным ходатайством в Басманном суде Москвы в феврале, говорили о том, что у Удальцова есть административное правонарушение, что он не живет по месту регистрации, якобы подтверждают показания свидетелей, и у него он не отвечает, игнорирует звонки Следственного комитета. Адвокаты все эти доводы опровергли, они заявили, что на основе этих заключений нельзя изменить меру пресечения. И на самом деле Удальцов живет по месту регистрации и всегда перезванивает на нужные звонки. И адвокат Воловельский, в частности, выразил предположение, что изменение меры пресечения, ходатайство об этом связано с тем, что скоро наступает пора очередных оппозиционных акций, и таким образом следствие просто хочет изолировать Удальцова, чтобы не допустить его участия в этих демонстрациях. Кроме того, адвокат Виолетта Волкова рассказала о том, что она сама лично опрашивала соседей Удальцова, которые не подтвердили информацию следствия о том, что он не живет дома. Они просто не знакомы с ним, и следствие спрашивало, когда они видели Удальцова в последний раз, на что соседи отвечали, что давно, поскольку они, в принципе, с ним не особо общаются, говорила Виолетта Волкова. Кроме того, она также опровергла заявление следователей о том, что Анастасия Удальцова, жена Сергея Удальцова, находится на Украине. Удальцова сегодня сидела в зале, и когда следователи уже в ходе прений в очередной раз повторили все, что они говорили в Басманном суде, и сказали, что жена Удальцова на Украине, то в зале раздался смех, поскольку она сидела в 5 метрах от следователя. И вот уже после оглашения решения адвокаты заявили еще раз, что видят в этом политическую составляющую и намерены добиваться изменения меры пресечения. на залог или на обратно на подписку о невыезде, поскольку ничего с октября не изменилось. И вот сейчас мне Виолетта Волкова рассказала о том, что на Сергея Удальцова вскоре должны надеть электронный браслет, который будет отслеживать его местоположение, поскольку во время акции 2 марта появилась информация, что он якобы пошел на оппозиционно-социальный марш, и тут же приехали сотрудники УФСИН проверить, дома ли Удальцов, и он был, слава богу, дома. И вот таким образом, чтобы избежать провокаторов, было принято это решение судом.
Спасибо, Наталья. О решении Московского городского суда, оставившего Сергея Удальцова под домашним арестом, рассказывала Наталья Джампаладова. И в продолжение темы, как сообщает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская, обыски по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошли сегодня у нескольких оппозиционеров в этом городе, в том числе у одного из членов Координационного совета оппозиции. Узнаем подробности в прямом эфире. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Обыски прошли у двоих оппозиционеров, у Андрея Пивоварова, он член Координационного совета и член, активист движения «Гражданская ответственность», а кроме того, он совладелец бара «Свобода», где проходят периодические диспуты и семинары вот по стратегии, значит, как нужно действовать оппозиционным партиям, чтобы там как-то добиваться успеха на выборах. Подводятся итоги, вот в частности вчера, не далее как вчера, там встречались вот активисты движения наблюдателей, и после вот памятных акций они как-то вспоминали там минувшие дни, там, ну, в общем, это такое место, где куда приходят оппозиционеры. И вот к нему пришли в 7 утра, и он еще успел в своем твиттере сказать, что пришел тот самый следователь, который занимается болотным делом, и, в принципе, ему так и сказали открыто, что это действительно в рамках болотного дела. А известно, что 6 мая петербургские оппозиционеры были в Москве, они были на Болотной площади, они формировали там достаточно многочисленную колонну. Вот, так что вот такие дела. И пришли также и к Наталье Грязневич. Она из гражданской ответственности, она там выполняла, в общем, роль как бы пресс-секретаря, и тоже она очень такая активная оппозиционерка. И к ней тоже вот пришли в 7 утра, причем, когда до нее дозванивали журналисты, то это было невозможно, только мама там взяла трубку и только сказала два слова: «Обыск идет», и следователь ей велел повесить трубку обратно. Вот, и стало известно, что обоих, с небольшой разницей во времени, привезли на Розовскую 9, где находится центр «Э», и вот очевидцы говорят, что Наталью Грязневич так под руки туда привели два таких крепких молодых человека. В это время Пивоваров уже был там, и вот там ведется допрос, но, в принципе, некоторые уточняют, что это не допрос, а опрос, поскольку они еще не проходят там ни в каком качестве по этому делу, не присвоено никакого звания, с позволения сказать, поэтому это как бы опрос. И Пивоваров успел позвонить Ольге Цетлин, это известный адвокат петербургский, она защищала, в частности, вот Другоросов по резонансному делу 12, и она туда прошла. Ну вот сколько я не звоню, там, естественно, их телефоны пока ни один не отвечает, что означает, что просто идет вот этот вот допрос, и чем он кончится, пока никто не знает.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская рассказала об обысках по делу 6 мая и о допросах, которые проходят сегодня у нескольких, обыски, которые прошли сегодня у нескольких активистов оппозиции в Санкт-Петербурге. Допросы, опросы, вернее, если быть точным, продолжаются в эти минуты. Мы будем следить за развитием событий. Подробности на нашем сайте свобода.орг, в социальных сетях на страничках «Свободы» и в следующем информационном эфире в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Говорит Радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Совет по делам казачества при президенте России сегодня собирается в Москве, чтобы обсудить итоги прошлого года. Это совершенно рядовое мероприятие, однако на днях стало известно, что так называемые реестровые, то есть сотрудничающие с властью казаки России, решили создать единую организацию – Всероссийское казачье общество, о чем, скорее всего, и будет объявлено сегодня. «Казаки объединяются под эгидой Кремля». Заголовки такого рода появились в российских средствах массовой информации сразу после этого сообщения. Но так ли это на самом деле? Что представляют собой современные российские казаки? Откуда такое разнообразие политических взглядов в казачьей среде? Как относятся городские жители к казачеству и какие цели ставят перед собой казачьи объединения? Эти вопросы я задал главному редактору журнала «Казаки» Сергею Балаклееву. Сколько сейчас в России людей, считающих себя казаками? Во время последней переписи населения таковыми, заполняя графу «национальность», назвали себя примерно 70 тысяч человек.
Графа «национальность», когда шла перепись населения, на мой взгляд, была рекламно озвучена познавательно. По оценкам экспертов цифры колеблются. Одни называют цифру 7 миллионов, то есть сомнительно, другие 4-5 миллионов. Я считаю среднестатистическую где-то в районе 3-4.
Когда будет создано Всероссийское казачье общество, сколько туда войдет организаций? Насколько мне известно, в России есть 11 так называемых казачьих реестровых войск.
Да, это так, 11 реестровых казачьих войск, которые расположены по всей территории Российской Федерации. На базе этих войск будет действительно создаваться единое Всероссийское казачье общество. На предстоящем совете президента по делам казачества вопрос уже окончательно будет обсуждаться. И там наверняка уже примут решение, что необходимо провести Всероссийский казачий круг, где узаконить все те положения, которые необходимы для этой организации, соответственно, избрать верховную власть, так называемую, это совет атаманов, совет стариков, ну и так далее, все, что необходимо, те атрибуты, которые необходимы и присущи казачеству.
Реестровые казаки – это те, кто сотрудничает с государством, с властью, да? Но ведь есть и другие. Откуда вообще такая раздробленность?
Этот шлейф тянется с 90-х годов, когда встал вопрос о возрождении казачества. Прежде всего, возродились сначала общественные организации. На базе этих общественных организаций, так называемый Союз казаков России, это была первая организация, очень мощная, кстати, которая существует по сей день. Она самая мощная, самая сильная. Я представляю себе, что эта организация на сегодняшний день имеет наибольшее количество казаков, если сравнить с другими казачьими общинами, в том числе и реестровыми. Но они существуют сами по себе, так сказать, по духу. Я по командировкам для себя сделал следующие выводы, что реестр, который находится в регионе, и реестр, который находится в центральных городах, он несколько немножко отличается друг от друга.
Странно иногда слышать о костромских казаках, череповецких. Казаки – это всегда были Кубань, Дон, Сибирь. А откуда, например, казаки в Санкт-Петербурге?
В Петербурге казаки появились все-таки именно оттуда, с юга. Потому что вот эти вот перемещения, ну, сегодня вот по объективным причинам он не смог жить на юге, он уехал на север. Занимался, допустим, там, ну, условно скажем, рыболовством, да, или еще какими-то вещами. Обосновался, осел, семью завел, но корни-то его казачьи остались там. Или, например, уссурийский казак, я многих таких знаю, которые, допустим, вот Хабаровский край, очень много казаков, которые переехали в Питер. Они закончили высшую систему образования, там остались. Соответственно, корни они свои поддерживают. Вот, на мой взгляд, это именно оттуда идет. Они какая-то вот первопричина того, что вот именно петербургские казаки. Нет, конечно, исторически это неправильно, на мой взгляд.
Казак и городская жизнь, это совместимо?
Мы сейчас в точку попали. И хотя, если взять времена Ивана Грозного, были городские казаки замоскворецкие, которые пришли, которые поддержали царя в то время, но они пришли. То есть они не испокон веков там жили, они пришли, полк пришел туда. Вот. Соответственно, в городе, конечно, это достаточно, на мой взгляд, немножко условное понятие. Но опять-таки, если он корнями из казачьего рода, ну а как ему быть? Ну вот он в городе живет, ну а что делать? Значит, он приспосабливается к условиям города и в этих городских условиях как-то себя позиционирует, как-то себя показывает. Конечно, это нельзя сравнить с регионом, ни в коем случае. В регионе там казачество несколько другое. Там и немножко и взгляды иные, и позиционно они гораздо жестче стоят.
В обществе сегодня довольно много стереотипов. Люди обращают внимание в первую очередь на атрибутику, вспоминают какие-то книги, фильмы, образы из них, и к деятельности казаков относятся очень по-разному. Например, к так называемым казачьим патрулям.
Мы, конечно, стоим за порядок. Мы хотим, чтобы на наших улицах не обижали наших детей. Мы хотим, чтобы на наших улицах наши женщины защищены были. Отсюда вытекает вопрос, что какие-то общественные организации как-то должны помогать. У нас были народные дружины. Прямо скажем, на сегодняшний день крайне слабо они работают. Вот. Соответственно, нужна какая-то сила, которая, наверное, помогла бы, может быть, им. Но вот в данном случае сейчас вот выявили себя казаки, которые сами предложили. Ну да, немножко, на мой взгляд, ну не их это функции. Но, тем не менее, дань сегодняшнего дня, надо наводить порядок. И почему бы это не те активисты, те люди, которые хотят, чтобы нам легко дышалось и спокойно ночью мы могли гулять по ночному городу.
А где гарантия, что среди казачества, среди тех, кто войдет в эти патрули, например, окажутся исключительно бескорыстные люди? Не приведет ли это к еще большему насилию? Казаки — люди старомодные, с консервативными убеждениями, возможно, не лучшим образом относящиеся к ярким, порой вычурным, эпатажным моделям поведения людей в современных больших городах.
Прежде всего, казак – это человек верующий и православный. И основа его воспитания зиждется именно в православии. Это тысячелетиями выработанная уже позиция, ну, не буду глубоко вдаваться, это ясно и понятно. Соответственно, он живет именно по этим законам в первую очередь. И по этим законам он делает лекала и сравнивает себя с другими людьми, сравнивает себя с другой жизнью. Соответственно, если под эти лекала православия не подходят какие-то вещи, соответственно, он будет как-то возмущаться, соответственно, он будет применять какие-то меры.
Говорил главный редактор журнала «Казаки» Сергей Балаклеев. Итак, казаки в современной России играют самые разные роли. Настолько же разные, насколько разными являются сотни казачьих организаций. Вот лишь заголовки новостей из интернета последнего времени. Казаки заблокировали Сахаровский центр. В Анапе ранили защищавшего Утреш заместителя атамана. В Ростове-на-Дону казаки потребовали признать их нацией. Губернатор Ткачев решил противостоять незаконной миграции с помощью казаков. В России появилась казачья партия КПРФ. И так далее и тому подобное. Кто такие казаки в современной России? Мы провели небольшой опрос на эту тему на страничке «Радио Свобода» в Фейсбуке. Больше всего ответивших проголосовали за вариант «казаки – это бездельники на государственной службе». На втором месте вариант «чаще всего это ряженые сумасшедшие». На третьем такой ответ «казаки – это народ, нуждающийся в воссоздании своего национального государства». А вот что ответили на этот вопрос жители столицы Мордовии, Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Казачество, я считаю, это типа клуба по интересам. Люди интересуются историей, им это интересно. Форма, одежда, привлекательный внешний вид.
Однозначно я воспринимаю их как героев, как очень модных героев в современной России.
Казаки – это прежде всего возвращение прежних, хороших, устойчивых, надежных традиций и взгляда в будущее. Потому что без опоры на традиции нет настоящего и нет будущего.
Для Саранска, где я живу, как-то это, ну, странновато, наверное. Ну да, если в мордовских костюмах, это все наше родное и все как бы. А здесь, ну, странно, как ты говоришь, ну, смешно, ну.
Это самое правильное выражение — клоуны. Не будучи на войне, ты вешаешь себе ордена. Не закончив училище военное, там только погоны дают. Они себе погоны вешают, да еще георгиевские кресты. И какие-то ведь вешают, дедовы. Ну, ё-моё, ну я не знаю, что это такое вообще. Клоунада, не клоунада. Нет, так тогда училище казачье какое-то надо, чтобы было. Чтобы они заканчивали какое-то казачье это училище, тогда им выдавали погоны, чтобы все было нормально.
Я больше положительно к ним отношусь, потому что традиция у них сильная. Так что я не думаю, что это какая-то совершенно отстраненная организация от той, которая она была. Так что все-таки у них, ну, корни-то сильные. Так что я думаю, что это хорошее.
Казаческое движение — некий клуб, некий фольклорный, такой патриотический формат общения людей, стремящихся как-то занять свой досуг, может быть. Серьезной какой-то роли, как таковой, казачество пока здесь не играет.
О, в современной России это очень сложный вопрос. Мне кажется, это все-таки как-то на уровне каких-то фольклорных ансамблей, коллективов. Ну, может быть, на Кубани, конечно, где-то есть какие-то традиции, но когда в каждом там, я не знаю, рабочем поселке и небольшом городке появляется казачий атаман, это, конечно, смешно. Это просто, я считаю, уважение к ним как бы совершенно теряется.
Мне кажется, у нас в Мордовии это просто шуты гороховые со своими игрушечными саблями и со штанами с лампасами.
Ну, мы казаков видим только на праздниках, когда они выступают. Там только в праздники танцуют, поют, хоры нарядные ходят. А что они для нашей республики, наверное, не очень что-то значит.
Вот что отвечали на вопрос, кто такие казаки в современной России, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио «Свобода» в завершении информационной программы «Свобода в полдень» о спорте. Первыми четвертьфиналистами футбольной лиги чемпионов стали мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Первые ответные матчи 1/8 финала состоялись накануне вечером. Еще две игры сегодня. Сейчас в прямом эфире обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей. Вчерашние игры лиги сложились очень по-разному, не правда ли?
Добрый день, конечно. Хотя две первые встречи завершились в ничью. Манчестер Юнайтед Реал со счетом 1-1, а Шахтер Боруссия Дортмунд 2-2. Но во вчерашней встрече очень по-разному завершились они. Реал выиграл у Манчестер Юнайтед 2-1 в гостях на стадионе Олд Траффорд. А дортмундская Боруссия на своем поле разгромила Шахтер 3-0 и очень уверенно вышла в следующий этап турнира. Реал, пожалуй, надеялся на очень много факторов, но главным из них, конечно, было присутствие на поле Криштиану Роналду, знаменитого португальского игрока. Тонкость была в том, что Криштиану Роналду до этого играл именно в Манчестер Юнайтед и оставил самые лучшие себе воспоминания, к чему было свидетельство достаточно хорошая доброжелательная реакция публики на появление этого игрока. И он, забегая вперед, отмечу, что провел себя вполне достойно и не очень праздновал, не очень радовался, не демонстративно радовался мячу, который он забил в ворота Манчестер Юнайтед, а гол стал, забегая вперед, отмечу, победным. И вторая фигура, которая была на этом доматче очень заметная, это Райан Гиггс, полузащитник Манчестер Юнайтед. Это 39-летний футболист, легенда МЮ, и он проводил вчера на поле свой 1000-й матч, но поражение было, конечно, омрачено. Манчестер Юнайтед первым забил гол, но дело в том, что, собственно говоря, забили гол не футболисты Манчестера. Свои ворота гол забил Серхио Рамос, защитник Реала, а затем два мяча провели уже, собственно, игроки Реала в ворота МЮ. Это был сначала Лука Мутич дальним ударом, сравнял счет, а затем тот самый Криштиану Роналду установил окончательный результат. В промежутке был очень спорный эпизод, когда турецкий арбитр удалил Нани, полузащитника Манчестер Юнайтед, за игру очень высоко поднятой ногой против Рабилоа. Очень спорный эпизод, действительно мнения экспертов разделились, но все сошлись на том, что именно этот эпизод повлиял на результат матча, потому что после него Реал почувствовал себя увереннее и стал атаковать более серьезно и забил, как я уже сказал, два мяча. Но мне кажется, что более решающим фактором в этой игре стала не судейская ошибка, если она была, а игра вратаря, дублера, второго вратаря мадридского Реала Диего Лопеса. После травмы Икери Касилиса, знаменитого вратаря сборной Испании, Диего Лопес творит в воротах Реала буквально чудеса. Вот и вчера он несколько раз спас просто от вернейших голов в свою команду, в том числе и в тех эпизодах, когда Манчестер Юнайтед, встав проигрывать по счету по ходу матча, помчался в атаку, хоть и был в меньшинстве. И несколько раз действительно манкунианцы могли забить очень важный для них мяч. Но Лопес стоял, что называется, насмерть и ничего не допустил. Собственно говоря, Манчестер Юнайтед в его ворота, как я уже говорил, ни одного мяча забить не смог, а пропустил он только своего игрока после неудачной
серии. Алексей, у нас осталось очень мало времени. Если можно, коротко, совсем не было шансов у «Шахтеров» вчера. И какие матчи сегодня ждать?
У «Шахтеров», на мой взгляд, шансов не было. 3-0 счет говорит сам за себя. Хотя в атаках у «Шахтеров» были какие-то варианты, но «Боруссия» была на голову сильнее. Сегодня итальянский «Ювентус» принимает шотландский «Селтик», а «Париж Сен-Жермен» в Париже сыграет с испанской «Валенсией».
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о состоявшихся накануне и предстоящих сегодня матчах футбольной лиги чемпионов. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».